20:07 в Москве, сегодня 8 июля, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире голевая передача «Георгиус». И Георгий Бабаян снова с вами, и всем вам добрый вечер уже от меня лично. Видите, живой? Целый, все в порядке, я с вами, друзья, да. Аукцион закрывается, кастинга не будет, не надейтесь. Да, кастинг пока отмена. Алло, у нас отмена кастинга. Значит, Рыбинский лесник пишет, ура! Георгий Вячеславович вернулся. Этот самый лесник, который к нам приставал в этом лесу, интересно. Вот это детали, которых я не знал. И я бы, честно говоря, жил дальше свою жизнь без этих знаний, с удовольствием. Если вдруг вам приставали в лесу лесники, если вдруг вскоре будет программа «Бабосики», я вам обязательно в красках расскажу про эту историю. Значит, смотрите, про что сегодня будем говорить, понятное дело. Про чемпионат Европы у нас уже есть полуфиналисты. Там много что можно обсудить. И немного опять предлагаю поговорить, начать с Копа Америка. Я хочу предложить поговорить с Копа Америка начать. Ты не смотрел ничего, правильно? Я смотрел только лишь матч, в котором играла сборная Бразилии. Они, к сожалению, вылетели. Ты даже не помнишь, с кем они играли. Вот так все смотрел. Помнишь, конечно, мы с тобой сегодня это обсуждали. Это ты уже в рамках программы «Отбой» забыл. Я не помню, о чем мы с тобой здесь и сегодня обсудили. Не надо, Вова Адидас пишет. Сейчас наши слушатели будут очень сильно упорно просить нас перейти на евро, но мы вкратце с тобой. Не, вкратце, да, вкратце надо просто обсудить. Я хочу, да, это даже будет больше про эмоции. Там действительно полуфиналы интересные между Аргентиной и Канадой, и Уругваем, и Колумбии. И с одной стороны мощная прям пара, что колумбийцы, что уругвайцы. На мой взгляд, уругвайцы вообще главный претендент на титул. Но Колумбия тоже показывает очень классный футбол. Но у них был соперник — Панама. Чудом вышедшая в плей-офф, там, да, Соединенные Штаты не пропустив вперед себя. И Аргентина, я не могу сказать, что это фонтан футбола, честно признаюсь, но это фонтан эмоций. И вот здесь я буду проводить именно эту параллель сегодня весь эфир по поводу того, что как отвратителен евро. Это просто это худший турнир, который я видел в своей жизни. И как прекрасны копами. И как на их фоне, да, прекрасен Кубок Америки. А с точки зрения отношения к футболу, к эмоциональной его составляющей. И всегда Латинская Америка, она более безбашенная, более атакующая, больше борьбы, меньше тактики. Там просто не укладывается тактика в этого все. Но сейчас на фоне таких команд, как Франция или Португалия, или тем более Англия, это видно еще больше. А поэтому я очень понимаю вас, очень тяжело это смотреть в 4 утра. И я смотрел это в повторе. Но хотя бы вот на матч между Уругваем и Колумбией выделите время. Он, скорее всего, будет 4 утра. А мы с тобой даже договорились, что мы будем его смотреть, если не проспим, конечно же, но лучший комментарий я должен зачитать. 3 утра он будет, 3, то есть вам часик сделали, да, легче, сладость. И, конечно, на финал надо будет потратить время. Я думаю, что это будет финал Аргентина-Уругвай. Я надеюсь на него. Вот это будет кайф. Ищем заведение круглосуточные, друзья, либо запасаемся попкорном и сидим дома. Лучший комментарий. Виталий Филипп. Сборная Колумбии не посыпалась, спрашивает нас. Пока нет. Пока отсыпается. Правда. Очень близко. Близко. В общем, просто вот очень вам советую на это на все посмотреть. Уругвай вообще прекрасен. Уругвай бегущий, классный, яркий. Там травмировался Араухо у них. Это еще их тоже не без проблем. Там постоянно цели пенальти. Бразилия вылетела, кстати говоря, от них по делу. Бразильцев что-то, там Винисиус не было в этой игре, я, кстати, не знаю, у него травма или что, но его не было в этой игре, но там в Бразилии, честно говоря, проблема. Мы думали, что это будет очень веселая, атакующая Бразилия, но главная звезда этой Бразилии — это Рафинья. Такое. Да. И вот здесь вопрос. При всем уважении к Рафинье, это, конечно, не масштаб главной звезды сборной Бразилии. Но теперь, мне бразильцев жаль, я только лишь добавлю, что их вылет, конечно же, скажется на всем турнире, но в этом году их место занимает Уругвай. Будет интересно понаблюдать, когда ты говорил о том, что эта команда вообще что-либо может доказать и показать, я с тобой был не согласен в этой студии. Забираю все слова обратно. Уругвай очень круто в этом году. И они достойно занимают место в полуфинале. Да-да, я больше ожидаю, если даже финал будет Аргентина-Уругвай, может быть, они поборются за титул.
Они 100%.
Мы сейчас говорим про Уругвай.
Они не просто поборются, 100% это сделают. Но колумбийцев тоже. Я не смотрел колумбийцев, каюсь. Не смотрел матч Колумбии. Одно увижу их вот, собственно, в деле с Уругваем. Значит, возвращаемся мы к Евро. А Евро — это худший турнир за всю историю. Вот, по крайней мере, из всего того, что я смотрел, а в прямом эфире. Потому что я смотрел там матчи многих турниров, которые не застал по понятным причинам, типа там чемпионата мира 86 года, да, я не мог, я не родился тогда, поэтому не смотрел.
Но записи мог
за 2000... Так, 2004 год, я видел практически все, но во многом-многое тоже в записи. С 2006 я точно смотрю вообще все международные турниры, почти все матчи. Я ничего подобного не видел никогда. А это... Сейчас будет громко, но я думаю, что это турнир, который может на самом деле либо если добро победит, то футбол будет жить. Либо футбол в Европе потенциально может умереть. Это уж прости, я вкину. Если победит Саутгейт, это Англия, и вообще, если существует Ильи Дешан, если вообще существует футбольный бог, да, и уже есть какая-либо справедливость, то этот бог нас наказал, что у нас Франция в нынешнем состоянии и Англия в полуфинале. Да, если эти команды выиграют, то это будет победа антифутбола, которая может установить новый тренд на определенного вида игру в футбол. И тогда ничего, конечно, хорошего европейского футбола не ждет. Посмотрим. Значит, давай разберем по матчам. Но мы с тобой, правда, не разбирали много. Мы с тобой, у нас же определенные, что это, 1/8, мы не все с тобой затрагивали. Что мы с тобой не тронули, получается, португальцев, да, и голландцев в прошлый раз. Правильно, мы уже и про Испанию, про Францию знали, а португальцы и голландцы, по-моему, не играли. Ну, короче, ладно, давай
про португальцев,
да,
да.
Нет, давай начнем с все-таки по хронологии. Пойдем Испания и Германия. Испания и Германия — самая яркая вывеска. Одна из двух ярких вывесок, 1/4. И это самый лучший матч был на турнире? Ну, потому что, безусловно, мало, мне кажется, людей, кто будет с вами спорить, это две лучших, по моему лично субъективному мнению, команды на этом Евро. Команды на этом Евро 100%.
Это команды, которые умеют играть в футбол, тот, который мы любим. Не тот, который сейчас пропагандирует для нас.
Это вот футбол, который
способен
внять себя. А который действительно мы любим. Да, футбол, который влюбляет в себя. Вот из-за такого качества игры маленькие детишки начинают интересоваться этой игрой. И вот в это играет Испания, играла. И Германия играет до сих пор Испания. И обе не локомотивы,
жены
Это правда, да. Испания победила со счетом 2-1 дополнительное время. И что здесь хочется сказать? Значит, здесь, на мой взгляд, было несколько особенностей у этой игры. Во-первых, я считаю, мне показалось, но многие, кстати говоря, со мной в этом смысле согласны, что другой команды не все получилось по ходу игры. И то, и другое пришлось перестраиваться, но по разным причинам. Изначально и немцы вышли с провальным планом на игру. У них вообще ничего не получалось. Испанцы контролировали ход противостояния. Они атаковали в своем стиле, забрали полностью себе мяч. И у немцев не получалось. Момент, когда немцам начало переть, это момент, когда травмировали Педри. Это произошло практически в самом начале матча, когда там вышел Ульма. Ульма на 8-й минуте вышел. Мне, наверное, все-таки понадобилось еще какое-то время на адаптацию. Но, тем не менее, вот то, что сломали Педри, это одновременно был и самый... Один из самых трагичных случаев с точки зрения сборной Испании. И, на мой взгляд, еще их большая удача. Вот такой парадокс. Потому что после того, как вышел Ульма, испанцы перестали держать мяч определенным уровнем. Контроля мяча стало меньше. А он вернулся к немцам в какой-то степени. Но Ульма умудрился стать тем самым джокером и человеком, который может играть на обострение резче и наглее, чем Педри. И это в итоге помогло испанцам выиграть. Это знаешь? Или почувствовали что-то? Я вышел бы Ульма, если бы Трамп не вышел. Он всегда выходил, но он вышел бы позже. Это могло произойти позже. Ну да, обычно не упускают после первого тайма Ульма. Да, у нас есть традиция, когда вообще происходит замены в футболе, когда они не вынуждены. Но к 51-й минуте Дани Ульма с подачи Лямина Ямаля просто гения, я немножко, вбрасываю.
Это уже был второй.
Забивает гол на 51-й минуте. Шикарный гол. В первом тайме они вот так и туда-сюда, и не было понятно, равная абсолютно игра, она и осталась равной на протяжении всего матча, просто потом во втором тайме пошли периоды, отрезки, когда судья помог испанцам выиграть. Мы сейчас дойдем до этого момента. Я, чтобы вы понимали, вообще с вами не согласен кардинально, и тому тоже есть абсолютное объяснение. Значит, в итоге во втором тайме опять срабатывает эта история, ты говоришь, это повезло или не повезло. Это особенность этой испанской команды, я тебе так скажу. И мы об этом сейчас будем по поводу финала говорить. У них взаимозаменяемость футболистов очень высокая. Команда начинает играть по-другому отчасти, но все еще в свой футбол и все еще в хороший. Вот эта особенность испанцев на этом Евро, это чуть ли не одна единственная команда, которая действительно команда, которая работает и играет в хороший футбол как единый организм, схожий с клубным футболом. Потому что у немцев это не было, и как раз именно это, на мой взгляд, немцев подвело. Мы с тобой, когда только начинали смотреть этот Евро и его обсуждать, говорили о том, что Тони Кросс играет уникальную роль в этой команде, он везде. Он дирижирует всем. Он из защиты, он в середине. Он в атаке, он бьет поворотом, он из стандарта. И Тони Кросс повсюду был. И Тони Кросс в этом матче сломался. Сломался ментально. Ну, конечно, слушай, невозможно всегда играть роль того человека, который спасает весь мир. Но он передавал случай. Все футбольное поле просто брать под себя. Он перегорел. Мне показалось, что он вот сам себя перенастроил, что ли. То, что это последние матчи в карьере. На нем такая большая роль, у него так прет игра. Отсюда тот он должен был быть удален условно к судье. Тони Кросс должен был быть удален в этом матче в середине второго тайма. И некоторые говорят, что его надо было удалять за тот фол на Педре, а ему даже не дали желтый за тот фол, я напомню. Но удаления там, конечно, не было. Но была желтая, желтая слабость. И он перефалил в этой игре так, как он, мне кажется, не фалил ни в одном матче в своей карьере. Я вообще не помню от Тони Кросса ничего подобного. Он не успевал. Он был вне темпа, вне своего стиля игры. Он вот как будто перегорел. Это была не заслуга испанцев, это его личная была история. И это подвело немцев, на мой взгляд. Поэтому, когда говорят, что судья помог, но имеется в виду, естественно, что он не поставил пенальти уже в дополнительное время, когда Кукурелли ударили, попали в руку. Во-первых, там был момент с тем, что это происходило уже после офсайда. То есть там потенциально был офсайд. Все про это забывают. Но и судья матча, и судьи, которые потом разбирали, и Роберто Розетти, который является главным судьей в УЕФА на европейском континенте, все говорят о том, что дело в положении руки. Оно было в естественном положении, и это установка. То есть, когда судья не давал пенальти, он делал это осознанно, посмотрев этот момент. Есть установка, такие пенальти не давать. Просто это все. Все воняют по поводу того, что там был пенальти. Но когда идет в другую сторону, за команду, если они за нее болеют, то все же всегда. Нет, это двойные стандарты. Я хочу сказать, это ответка всем тем, кто топит за новые правила, которые были введены не так давно. Это система ВАР, да, которую ввели недавно. Это там, когда дают пенальти. Ну, новые правила от УЕФА, от ФИФА и так далее. Вот, получите, распишитесь. То есть, в принципе, раньше этот момент трактовали бы без повторов и так далее, как чистый пенальти.
Да.
Сейчас мы получаем новые правила, мы с ними же все согласны, правильно, когда добавляют 8 минут дополнительного времени. Когда раздают разные там вот эти пенальти или их не дают, когда пересматривают по 10 минут, был ли гол или нет, был офсайд или нет. Друзья, вы за эти правила. Мы их все приняли и мы играем в эту игру по ним. Есть специальные установки. По новым правилам пенальти нет. Все, вопрос закрыт. Но какие могут быть претензии вообще к судье, вообще кому-либо? Ну, то есть я много вижу комментариев, там, судья продажная, ну, шутки и так далее. Нет, друзья, есть правила. Если мы по ним играем, вот интересно, что правила-то есть, это трактовка, это новая фишка в мировом футболе, что у тебя некоторые старые правила начинают играть по по-новому. Ты вроде не дополняешь официальный список правил, но есть как бы начальник, главный судья, который говорит, что теперь вот это не так, как раньше, а это будет по-другому. И добавляем мы теперь столько-то минут, а не столько. И вот, это просто новая трактовка. В рамках этой трактовки, эта трактовка заранее была сделана в УЕФА, в рамках этой трактовки это не пенальти. Ну, какие тогда могут быть вопросы, если это не пенальти? Ну, а дальше испанцы, блестящая атака, Мерина забивает гол, празднует, как его отец много лет назад отпраздновал. Гол на турнире тоже. Это все очень красиво и по-голливудски. Единственное только, что я могу сказать, что мне как человеку, который футбол любит, мне жалко, что в Германии в турнире больше нет, но есть Франция и Англия. Если бы можно было выкинуть одну из этих команд, вернуть Германию и сказать, что полуфинал тоже Испания и Германия, я бы с удовольствием бы посмотрел на это действие. Но это, к сожалению, вне правил. Потому что дальше, то, что мы будем обсуждать, это кошмар и трэш. Это позор. Это позор футбола. Это новое вот это вот видение игры, про которое мы с тобой поговорили в начале нашей программы. И мне обидно за футбол, вообще за игру, которую я лично и ты тоже любим, что такое имеет место быть на таких больших турнирах, как Евро. Тут даже дело не в турнире, а в масштабе команд. Потому что следующий матч, который мы с вами будем обсуждать, это Португалия-Франция. Да, они вот в один день играли. Португалия-Франция в итоге решили все по пенальти. И на самом деле, кто-то говорит, в основном претензии первому тайму. На мой взгляд, претензии, честно говоря, 120 минутам этой игры. Согласен. Потому что одна команда, что другая команда просто не хотела играть в футбол. Это было сознательное желание. Хотя, мне кажется, сознательности больше у французов, нежели чем у португальцев. Сейчас на португальцах я бы остановился поподробнее, потому что мы говорили в начале турнира по поводу Криштиану Роналду, что он либо спасет, если поменяется сам, либо уничтожит эту команду, потому что не станет меняться и заставит всех играть на себе. Мы видели, мы говорили об этом, что там, я уже не помню, с кем это был матч, когда они выиграли, и там на него он отдал пас, выходя на пустые ворота, на Бруно Фернандеша, с которым у них непростые отношения. Славей, может быть, да. И я тогда сказал, что вот оно, по ходу мы увидели изменения. Нет, это извините, был групповой этап. Это групповой этап был, да. А оказалось, что нет никаких изменений. И в итоге сборная Португалии свалилась в этот навес бол на Криштиану Роналду, который нанес какое-то космическое количество ударов за этот турнир. При этом ни разу не забил, все штрафные пробивал на силу, перегорел, перенервничал, как он в четвертьфинале плакал после того, как не забил пенальти, хотя еще была игра дальше. То есть там это вот квинтэссенция Криштиану Роналду. Мы увидели ее. Мне жалко было. Я отнесся к Криштиану Роналду на этом турнире как к частичке того футбола, который я любил, который еще здесь. Я не люблю ни его, ни Пепе. Это все люди из мадридского Реала. Пепе вообще ненавидел раньше. Потому что, ну, он олицетворял все мерзость, что я люблю в футболе. Но то, как Пепе играл на этом турнире, это заглядение. В 40 с лишним лет человек играет в основе, а весь матч и не просто не портит, он унижает молодых, как он отнял мяч там у Тюрама, сына Тюрама. Это же просто, здесь еще он ровесник его бати, елки-палки, ну практически, понимаешь? А играет просто невероятно. И мне хотелось вот так к ним относиться, я так к ним относился, так с этой вот, через эту призму я смотрел футбол, но, к сожалению, Португалия, конечно, свалилась вот в эту вот Роналду-манию, просто в сплошный навес, удары из любых точек. И он это исполнял, и все партнеры это исполняли. Но при этом я и не согласен с трактовкой, что это Криштиану Роналду убил эту команду.
Нет.
А где же все остальные? Мы с тобой смотрели игру со Словенией.
Да.
Когда была 1/8 финала. И обратили внимание на одну очень четко видимую вещь, что у сборной Португалии не удается забить гол. Буду сейчас капитаном очевидности и скажу, что главная задача вообще футбола – это забивать мячи в ворота. Но, к сожалению, у них это не получалось. Не получалось это по разным причинам. Потому что все...
Сразу, это вот сейчас интересно тебе.
Да.
Нету
сразу. Если брать моменты с Криштиану Роналду, почему-то он брал всегда ответственность на себя и бил штрафные удары. Хотя у них их было много, но ни одного забитого мяча нет.
Да, но один
первый штрафной пробил Бруно в этом матче первый. Это он один раз дал ему ударить.
Да, один раз и такой, все, до свидания, уходи.
Я тебе дам.
К сожалению, не получается у него достаточно давно это делать хорошо, но он это продолжал. Это первое. Второе, с игры тоже не получалось. Есть видимая проблема. Это игра в навес. Все-таки португальцы — это техничная команда в достаточной мере. И они могут играть через низ. Но большое количество навесов, большое количество для меня неоправданных пасов. И получается то, что у Португалии нет забитого количества мячей достойного. И мы видим, что и в первом матче в 1/8 по пенальти, да, была победа. И тут, к сожалению, не повезло, он не может вести постоянно в серии пенальти. Что мы имеем из этого всего? Да, Криштиану Роналду говорит, что на следующем Евро, точнее на чемпионате мира в 2026 он сыграет. Мне кажется, это вообще полным бредом. Уж простите меня, все болезненько ругали. То, что произошло с Францией, для меня лично, если мы берем по фамилии, Франция гораздо сильнее команды.
Мы сейчас про Францию поговорим, да, уже после новостей.
Тогда возьмем только Португалию.
Я знаю, что хочу про Португалию сказать. Вот мы когда начинали, я же говорил, что я вообще ставлю на Португалию на эту, да, и по именам там вся энергия.
Но я был удивлен очень сильно.
Да. Но по именам это бешеная команда. Собственно, абсолютно там звезда на звезде, причем звезды супермасштаба. Ничем не уступали они французов с точки зрения звездности своего состава. Я могу, ну там можно по позициям обсуждать, но у тебя такой сборник Португалии, где есть и Криштиану Роналду, и Рафаэль Леао, и Бруно Фернандеш, и Бернарду Силва, и вот не было давно такой Канселу, и это супер команда. Есть одна фигура интересная в этом во всем уравнении. Это главный тренер Роберто Мартинес. И, честно говоря, мне кажется, впору давать кличку этому тренеру как убийце поколений. Это тот самый тренер, который тренировал сборную Бельгии, и с золотым поколением, а-ля звездного,
что стало мемом.
Да, Феликс вот нам, например, тяжелый Феликс, и Соболник на замену выходит. Короче, за Жота, который вообще даже не вышел в эту матч. Это убийца поколений. Вот это, потому что я у этой сборной Португалии в итоге не увидел игры. Когда у тебя не прет Роналду Бол с такими футболистами, которые есть у тебя в запасе, ты должен показывать Совершенно другую игру, тем более с этой Францией. Ты должен пытаться, должен искать, должен креативить. Эти футболисты на это способны, они должны играть. Я не увидел вообще никакой структуры. Если она проблема, я ее тоже уже с тобой отмечал. Не хватает немножечко авторитета, чтобы взять Роналду и посадить его на замену. Так, ну, может быть, не хватает авторитета против Роналду. Но мы имеем тот факт, что очередное поколение в своем золотом составе, я думаю, что лучше не будет, потому что у тебя Бернардо уже стареет, Бруно стареет, молодые прям вот такого уровня на данный момент еще не приз, Канселу стареет, Роналду уже вообще ушел. Вот это вот опять очередное поколение с шансом на победу загублено тем человеком, который лучше всего в этом разбирается. Можно спорить, виноват Мартинес, виноват ли Роналду, я думаю, что виноваты они все. Факт заключается в том, что Португалия не справилась, мягко говоря. Против них играла Франция. И вот здесь начинается режим бомбежка. Мы уже продолжим его после выпуска новостей. Сегодня 8 июля, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Голевая передача», да?
Мне сейчас ёкнуло.
Да-да-да,
честно,
но это я уже на автомате, да. «Голевая передача» в эфире, Георгиевич. И Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Еще раз шестикратный Георгий сегодня.
Да,
так я тебя сказал. Добрый вечер. Продолжаем про полуфиналы уже, да, четвертьфиналы, и готовишься к полуфиналу на чемпионате Европы. Остановились мы на сборной Франции, которая противостояла сборной Португалии. И вот здесь, конечно, начинаются проблемы. Вот к сборной Португалии огромное количество претензий, но сборная Франции — это вообще просто под расстрел, гильотина, там что у них, вот, в большом моде. Потому что, в отличие от сборной Португалии, у которой явная проблема с тренером, с тренерской мыслью, здесь тренерская мысль читается, и они в это играют сознательно, то, о чем ты сказал, главная задача в футболе – это забить гол. Правильно?
Uh-huh.
И мы долгое время так думали. А оказалось, что для некоторых тренеров, а именно для Диди Дешама и для Саутгейта, главная задача – это не пропустить гол. И они говорят об этом, не скрывая. Причем у них это все в гипертрофированном формате. Как вообще, в принципе, сейчас принято у них там на Западе все возводить в абсолют, доводить до абсурда. У них не просто задача не пропустить гол, у них еще параллельно с этим появляется задача не забить этот самый гол. Франция в полуфинале до сих пор ни одного гола с игры у них нет. В полуфинале они, и нету ни одного гола с игры. Это та самая команда, у которой в нападении играет Килиан Мбаппе. Да, у него сломан нос. Видно, что это ему мешает невероятно. Он боится. Он боится мяча. Ему там попали по лицу один раз. В нос не попали, отрикошетило. Просто вот все равно отразилось на носу. Ему больно. Видно, что все это его так или иначе ему мешает играть. Но помимо Килиана Мбаппе, там просто там бешеный состав, не вообразишь. Россыпь самых крутых же, где Гризман, где Баркаля, где Дембеле, он выходил с замены, он там несколько даже раз обострил. И он получил лучшего игрока матча. Дембеле получил в этой игре лучшего игрока матча. Вот так выглядит лучший игрок матча на этом Евро. Эта команда не атакует, отдает мяч специально. Да, у них очень хорошая защита. Да, Кунде проводит матч, турнир жизни, по-моему. Просто лучший с отрывом в составе этой сборной. Мне кажется, что вот он, Эрнандес и Канте, вот это вот главные люди в этой команде. Но еще раз вдумайтесь, это сборная Франции. Вот это сборная Франции. Эрнандес, Канте и Кунде. Лучшие игроки этой команды. Ноль мысли в атаке. Ноль креатива от атакующих игроков. Просто ничего. Дотянем до серии пенальти, там что-нибудь, да, получится у нас забить, мы пройдем дальше. Ну, как можно так играть в футбол? Понимаешь, я понимаю, когда в такой футбол играет образная Словения, Словакия. Там я понял это от Турции, например, про команды, от которой ты не ждешь россыпи, от Румынии, от Исландии, вот помнишь исландцы вот эти вот? Вот их вся история. Вот от Исландии я бы это понял. Рубин. Рубин в матче с Барселоной в Лиге Чемпионов, когда они обыграли. Никто не предъявлял Рубину тогда претензий за антифутбол. Только дурак это предъявлял, потому что было понятно, что это Барселона, Гвардиола, лучшая команда за всю историю человечества. И как Рыжиков потом говорил, я молился, только бы не 7, только бы не 7. Перед матчем это была моя задача, только бы не 7. Тогда никто не предъявил этих претензий, когда они играли в этот антифутбол. Но и там была какая-то мысль, там была задача забить гол, поэтому они и выиграли в той игре, причем 2-1, по-моему. Они играли на жестких контратаках, это ведь даже не автобус. Вот мы привыкли, что автобусы – это антифутбол. Вспомним Мадрид в противостоянии с Сити в этом году. Но ведь это не автобус. А в этих матчах, которые мы называем антифутбольными, ни Англия, ни Франция не отсиживаются в обороне под жестким натиском соперника, отражая все его атаки, не давая ему подойти к своим воротам, и на контратаках не убегает и не разит своего шага. Это не так выглядит. Они отдают мяч сопернику, который тоже не особо умеет играть в футбол, и за счет достаточного уровня своих футболистов, ниже которого они просто физически не могут упасть, потому что тяжело себе представить, как Мбаппе разучится вообще в футбол играть. Да не может такого быть. И просто вот за счет этого базового уровня их игры в футбол они проходят дальше. И это относится что к Франции, что к Англии. И когда так играет Исландия, это понятно. У них нет другого варианта. Они могут играть только так. Но когда у тебя есть такая россыпь звезд, как у Франции или у англичан, это преступление. Я не понимаю, как можно за эти команды вообще кому-либо болеть в той же самой Франции или в Англии. Я понимаю результат. Результат есть. Но это же вот полная противоположность того, за что мы любим эту игру. Теперь будет большой вопрос. Они попадают, я имею в виду французы, на очень сильного соперника, играющего в действительно тот футбол, который мы любим. Это у нас в Испании теперь сейчас такой слоган. Футбол, который мы любим. Да, это сборная Испании, да, все верно. И тут будут расставлены все точки над «и», потому что я очень сильно сомневаюсь, что французы будут сдаваться и продолжать играть в это. Будем называть это так. Французы опять постараются дотянуть матч до серии пенальти и просто там обыграть испанцев. Тут больше исходить от соперника. Хочется сказать вот всем людям, которые говорили мне про экономию сил. В том числе я. Да. Верите еще в то, что я не верю в мои силы? Что я вообще не верю? В какая чертова матери экономия сил? Это вообще уже не экономия сил. Это стиль, да. Стиль очень плохой. Стиль, который нам не нравится. Ну а кому он может понравиться? Кроме тех людей, которые оголтело болеют за сборную Франции. Мне кажется, никому. Ну, в том и дело. Но мне кажется, болельщикам все-таки может это нравиться, потому что Дидье Дешам приносит результат для этой команды. Но они не могут забить гол. Я ведь не забиваю. Типа вот мы так же играли против испанцев. У нас, когда был домашний турнир, сборная России, типа, вот тоже играла. Вот антифутбол только на вынос, только защищались. Ну и вот это то же самое с Рубином. Ну, во-первых, мы не сборная Испании. По всем показателям, сборная России не ровня сборной Испании. По футбольному. И мы еще раз не играли. У нас нет таких ресурсов, и мы не играли в это. Это другой футбол. Полностью сесть в оборону. И... играть на вынос – это не то, во что играет Франция. Франция контролирует мяч периодически, не обостряет его, держит его, контролирует без смысла. Все говорили, что неприятно смотреть на сборную Англии, вот я приписывающий сборную Франции. Фавориты. Они до сих пор таковыми являются. Но если это выиграет чемпионат, а для того, чтобы выиграть чемпионат, нужно просто одну игру сейчас выиграть испанцев и попасть, черти пойми, на кого, простите, вторая часть турнирной таблицы. Ну, тогда это будет разочарование века, действительно, потому что, ну, такой футбол не должен побежать. Знаешь, почему они до сих пор считаются фаворитами? Почему они до сих пор считаются фаворитами, что одни, что вторые? А просто потому, что они до сих пор, вот, они проходят дальше. На самом деле, они ни одна, ни вторая команда, но вот этот проход дальше так и не наиграли. Мы уже просто их заносим фавориты на основе того, что им невероятно везет, фартит, и за счет чего-то там они проходят дальше по турниру. Но игры нет никакой. Ты же не думал, ну, слушайте, ну, если они здесь вот уже, в этом матче, если этот матч с Португалией случился, или вот этот матч со Швейцарией. Ну, что, может, еще раз это произойдет, знаете? Ну, тогда бы даже два раза произошло, извините, если два раза. Получается, может быть, и фавориты. То есть мы не можем, мы не называем этих команды фаворитами по игре. Они вообще, они фавориты вопреки. Вопреки всему, вопреки цене состава, вопреки качеству футболистов, вопреки здравому смыслу, вопреки всему, вопреки качеству игры противника, соперника, они там вот все везде вопреки. Только поэтому мы называем их фаворитами, потому что это вопреки может, не дай бог, продолжиться. Это будет продолжаться. Шоу мозгом, как говорится, но на испанцев. Испанцы — это единственная команда, которая может что-либо им противостоять, противопоставить. Но, понимаешь, тут играющие испанцы шли вообще. Испанцы играющие, а эти умеющие хорошо обороняться. Они не умеют. И как это будет работать? Это вот вообще неправда. Не знаю. Они не умеющие хорошо обороняться. Мы не знаем, умеют они хорошо обороняться или нет. Хорошо, назовем это умеющие хорошо контролировать мяч. Сушить. Они умеют сушить. По-разному высасывать жизнь, я бы даже сказал. Они дементры. Да-да-да, это аналогии, которые мы не поддерживаем. Гарри Поттера в гробу мы все видали, но так вот, конечно, но... Они реально высасывают жизнь из игры. Я не назвал бы это хорошей обороной, потому что, у португальцев моментов не было. Были моменты, безусловно, были. Но просто они могут довести матч до нулевого счета. Проблема Испании, вот единственное, за что я переживаю, это, конечно, то, что у них не будет полсостава. У них не будет Карвахаля, у них не будет Мараты, у них не будет Педри, потому что он травмировался, кто-то еще не будет. Карвахаль за перебор карточек, он там в конце удалился, но он уже и до этого одинал матч, да. Педри, понятно, травма, он уже не сыграет на турнире, и Марата. Марата тоже перебор карточек. Если Марату еще, предположим, там можно заменить на Хаселу, и особо рисунок, наверное, не поменяется, то Карвахаль и Педри, это Педри даже, ладно, Ольма там, да, играет. Карвахаль, вот это потеря. Вот эта потеря, которая очень может дорого стоить этой сборной Испании. Это единственное, за что я переживаю. Так, конечно, это в чистом виде борьба добраться зло. Вот эта борьба. судьба добра со злом светлых и темных. И в этой борьбе нам нужно определиться. Сейчас будет ответ, который для всех очевиден. За кого мы будем болеть, за них кто пройдет? Я не верю, что здоровые люди занимают туда, даже обсудим. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. Алло.
Алло, добрый вечер, Вадим Подмосковье.
Да, здравствуйте.
Давнишние привет, пацаны. Ваша заставка, это не покупка, не запад.
Нет. Давайте мы про заставку не будем. Я объясню почему. Потому что ты не можешь взять комментарии на русском языке. Слышите меня? Я миллион раз это объяснял. Послушайте меня. Вот я вам лично последний раз объяснил и больше никогда не буду объяснять. Что не можешь взять на русском языке комментаторов, потому что они защищены правами у нас здесь, в России.
А как махарядзе, афинявки?
Все защищено правами. Юридически ты не можешь взять на русском языке. Все, закончено. Привет, доброты. Да. Значит, идем дальше. Французов поняли. Значит, англичане. Он пишет, как он Турция. Турция с голландцами, да, матч? С голландцами? С кем эти? Со швейцарцами эти англичане. Да, быстро про Голландию. И Турция, Голландия-Турция, мне кажется, это был матч в миниатюре между Испанией и Германией. Вот если Испания и Германия это лучшие по игре были команды на турнире, то Голландия и Турция вообще далеко не лучшие команды по игре, но они по крайней мере играющие в футбол были обе. Ну и там Голландия остается. Турки немного безбашенные, но очень пара про атаку. Очень про эмоции, скандалов, там эти нацики турецкие повылезали, да, вся вот эта история, которая тебе нравится.
Мне нравится?
Да.
Смотрите, какой провокатор.
Да, а Голландия это по факту команда двоих футболистов, на мой взгляд. Вот у голландцев погоду делают двое. Это Гапко и Хайсимус, как угодно. Два человека. Реально круче всех играющих футбол на голову выше. Депай вечно. Тут что-то у него не то. с обороны, которые суперзвезды во главе с Ван Дайком, у них, честно говоря, где-то видел даже сосиску, они чуть ли не больше всех из участников полуфиналов пропустили голов. То есть вроде как у них хорошая оборона, но при этом они больше всех пропустили. Но они играют по старому завету. Мы забьем просто больше, чем пропустим.
Ну да.
И это работает. И они яркие, они веселые, они играющие в атакующий футбол. Я имею в виду голландцев. Турки тоже были такие, просто чуть хуже оказались. Хотя у турков были возможности, на самом деле, дальше сравнить. Игра равная была. Но они попали на англичан, на сборную Нидерландов, Голландии никто не ставил в начале турнира.
Да, и не ставил, не надо.
Да, не нужно ставить на то, что они будут финалистами или они пройдут дальше, но я хочу сказать, что это команда, которая приехала и достойно защищает интересы своей страны. Это раз. Они мне действительно нравятся, я это говорил после группового этапа.
Интересы.
Снимаюсь интерес страны. И это сейчас программа отбоя, да, звучит?
Да.
Хорошо. Скажу по-другому. Они просто играют за себя, за того парня. Так лучше? Так пойдет, да. Так по-футбольному. Не успел переключиться. Так вот. Но им противостояла Турция. Турция мне очень понравилась на этом турнире, кто бы сомневался. Конечно, Орда, как Шурик пишет мне, нам с тобой в чат. И хочется сказать, что они действительно показали свой максимум. Мы в прошлый раз говорили про сборную Грузии с тобой теми же словами. Вот про турков хочется сказать, что они достойно выступили, они показали яркую игру. Да, вот эти националистические, вот эти вот все высказывания, символы и так далее в топку уберем за скобки. Но, к сожалению, да, такой грешок от них. Есть и был на этом Евро, но что касается игры, все было прекрасно. Они сделали на данном турнире свой максимум. Они просто попали на сильных голландцев. Вот и все. И голландцы проходят, безусловно, по праву дальше.
Ну да,
играть в полуфинале.
Это голландцы не настолько сильные.
Ну да, еще такой же. И по игре то же самое. Но по мне самая главная интрига.
ФНЖ почти заработал тебе, смешно.
Да?
Ну хорошо.
Чуть-чуть. Там говорят проблемы с этим. Я в прошлом году салкал, но это как-то другое программа.
Да.
Я не хотел ВНЖ сразу, да, на все вопросы.
Все,
это соседний чарт уже как говорили.
Все протяжно,
да, пошло.
Ну, у него же как
хотели, поняли, да, у него есть соседи.
Жилка
кристаллический экран.
Соседи по экрану.
Хорошо. И хочется сказать, что, к сожалению, Турция вылетает, но, к счастью, проходит Нидерланды. Вот такое вот двоякое чувство у меня от этого матча. Но мы увидим с вами следующую полуфинальную пару. Это Англия. Которая проходит против команды Швейцарии. Да, англичане обыгрывают швейцарцев настолько на тоненького. Как радовались в Рыбинске, ты даже не представляешь, весь бар ликовал.
Серьезно?
По поводу того, когда Швейцария забила.
Когда Швейцария забила.
Что творилось, когда бриты выиграли? Ты даже не писаешь. Был один человек, он москвич. Явно мы с ним перебросились фразами. Какими словами он болел за сборную Англии, но какими только словами он не ругал после их победы Саутгейта. Ты даже не представляешь. Там летели кружки, там ломались столы.
Допустим,
даже тот факт, что я не понимаю, как можно болеть за сборную. Ну, слушай, у кого-то есть какие-то традиции, обсуждать не будем.
Да, таких людей очень много, я не понимаю. Откровенно, вообще, ни при каком раскладе, но этих людей действительно очень много. И, я не знаю, как можно болеть за эту команду сейчас, а Англия, вот это все то, что мы сказали про Францию, только у них чуть больше залетает с игры, но ощущение от их футбола, оно еще хуже. Они высасывают жизнь в два раза интенсивнее, чем французы. Потому что у французов бывают проблески. Типа того Кунде, Эрнандес, Канте, который всех впечатлил, влюбил конкретно в себя еще раз тем, насколько он в бешеной форме находится, как он работоспособный и все прочее. У них бывает там Демилео тот самый вышел, он хоть что-то вот какое-то маленькое что-то показывает. Англичане там меняют, буквально меняют футболиста за то, что он креативит. Креатив, он запрещен. И Саутгейт это объяснял. Он давал много интервью, он объяснял это, у него есть философия, а он это делает с идеологической точки зрения, у него есть философия, он специально не дает, он говорит, мы не будем давать нам забить. Наша задача не дать нам забить, а гол на гол он вообще не рассчитывает. В его философии футбола гул приходит сам по себе. За счет того, что, ну, посуди сам, в предыдущий матч с... Кем они там, кого они выбили сначала? Словаков, да? Последняя секунда. Чудо, автор которого Джуд Беллингем. Из ничего он его сделал, вопреки всему. Этот матч. Сака. Из ничего. На шару долбанул. Плохо ударил. Ну как-то так, средний попал в отштанги в ворота. Работает. В этом-то и проблема. Еще раз я говорю, вот это суд там вами доволен, вас ждет плошка помидор. Мне нравится, как я все проживаю. Это и проблема. Вот как раз тут и заключается та самая битва между добром и злом. Если победят эти, окажется, что такая тактика работает, по ней начнут играть все больше и больше и больше людей. Больше и больше средних команд откажется от атакующего стиля игры. И футбол будет похож, черт знает что вообще. Так он уже похож, мы должны с собой это признать. Просто апофеозом всего будет то, если сборная Англии условно или сборная Франции возьмет это евро одну, либо в одну сторону, либо в другую. Да. Обратите внимание, как оно сложилось. Действительно, и там атака против, против вот этого дерьма. И здесь это то же самое, да, дерьма, да. Просто в одной паре сильнее соперник, который показывает хорошо, да. Послабее. Да. И просто Англия может дожать этого соперника, который чуть послабее. Вот и все. Я надеюсь, вот и сказочки, конечно, есть еще Харри Кейн, хотя он вроде как сказал слово в матче с Словакией, я имею в виду, вот каждый раз выстреливает вот это вот чудо от какого-нибудь одного футболиста, не знаю. Посмотрим, что будут делать голландцы. Верю ли я в голландцев? Честно, я не верю в голландцев. Но мне... Я ненавижу то, во что играет Англия. Я вижу единомышленников бешеное количество. Это должно наказываться. Так нельзя играть в футбол. Ни при каком раскладе. Учитывая то, какие футболисты. Если мы увидим финал Англия-Франция, я честно советую всем подходить сразу к серии пенальти. Просто туда сразу. Это тоже слом. Они впервые выиграли серию пенальти с каких-то там бородатых лет, когда вот у них это проклятие все тянулось за ними. Англичане впервые выиграли серию пенальти.
Ты же не, у них еще и уверенность в своих силах появилась теперь какая-то. Но... я верю в эту игру. На самом деле, если мы посмотрим с тобой на... все предыдущие большие турниры, мы не увидим с тобой там команду, которая откровенно уничтожала игру в победителях. Мы с тобой, если посмотрим на чемпионат мира 2010 года, там или чемпионат Европы 2008, это вообще лучшая команда в истории. Да, это та самая сборная Испании, это Барселона, 12-й уровень. Это футболов. Если мы с тобой посмотрим на 14-й год, ну это... немцы, которые прибили хозяйку Бразилии в таком стиле, все там, ну там тоже все было на высшем уровне, да. Единственное, кому есть претензии, это к Португалии, которая стала чемпионом Европы. Но это команда, которая жилы рвала для того, чтобы выигрывать, и она хотела выигрывать. А у этих команд нет желания победы. Их задача не проиграть, они не хотят выиграть, они не хотят проиграть. И это звучит как синоним, но на самом деле в этом глубокий смысл. И вот я надеюсь на то, что история нам в этом смысле нас научит, что такие команды не выигрывают. Рыбинский Сейк пишет: победителей не судят. Так вот об этом мы и говорим, что если вдруг выиграют вот этот вот антифутбол, то мы их будем судить, потому что мы не любим эту игру. И как Олег пишет, тогда надо будет задуматься о комментировании хоккея. Действительно, для меня лично игра в футбол будет таким разочарованием, фактом, который просто привел к тому, что я разлюбил то, что очень сильно любил. А представь, что это не чемпионат Европы и Кубок Америки, а был бы чемпионат мира, не кажется ли, что есть две проблемы? Это тренерский кризис и отсутствие суперзвезд. Есть тренерский кризис, есть отсутствие суперзвезд, есть и дефицит тренерской мысли, но его можно, наверное, да, совместить с тренерским кризисом. То есть вот передовая тренерская мысль, то есть она объединяет как минимум три команды, ну две, хорошо, это Англия и Франция, это вот этот антифутбол, больше нет такой мысли в футболе, в которой играют сразу две команды на этом Евро. Такого футбола нет, они все играют во что-то разное, а в этот футбол играют сразу двое и добивается успеха. То есть это
передовая тренерская мысль.
Это уже прижилось.
Это уже прижилось. Этому нельзя дать запустить свои смертоносные щупальца в эту прекрасную игру. Короче, мы будем болеть даже не столько за Испанию и за Голландию, просто боление с голландцев, я же не могу болеть против моей природы. Я любишь Амстердам, ненавижу Амстердам, но мы просто призываем болеть за футбол. Да и смотрите, Копа Америка, я вам так скажу, там таких ощущений от игры не бывает. Это была голевая передача, Георгий.
И Георгий Баян. Пока.